Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России прошли марши «За нашу и вашу свободу». В Турции ожидают результатов переговоров премьер-министра Реджепа Эрдогана и активистов уличного протеста. В Москве открылся фестиваль городского праздника «Счастливый 13-й». Таковы главные темы дня среды 12 июня по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. По оценке корреспондентов «Радио Свобода», около 10 тысяч человек приняли участие в Москве в шествии оппозиции в поддержку политзаключенных под лозунгом «За вашу и нашу свободу». В целом марш прошел организованно, без серьезных нарушений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Она работала сегодня в центре столицы России.
Шествие в поддержку политических заключенных стартовало от Калужской площади около часа дня. Возглавляла его колонна под флагами партии РПР «Парнас», движения «Солидарности» и других демократических объединений. В руках демонстрантов были плакаты с портретами тех, кто, по мнению организаторов акции, находится в заключении или под следствием по политическим мотивам. Это и совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, и отбывающие наказание по обвинению в хулиганстве участницы панк-группы «Пусть рает» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, и почти 30 фигурантов так называемого «болотного дела», которых обвиняют в организации или участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Основным лозунгом акции стала знаменитая еще со времен ввода советских войск в Чехословакию фраза «За нашу и вашу свободу». Именно с этим лозунгом в 1968 году вышла на Красную площадь группа советских диссидентов. Среди участников сегодняшнего шествия была Наталья Кавказская, мать одного из фигурантов так называемого «болотного дела» Николая Кавказского. Он был арестован в конце июля прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. На прошлой неделе во время предварительного слушания по делу о событиях 6 мая 2012 года Наталья Кавказская говорила о том, что уголовное преследование политических и гражданских активистов вынуждает ее выйти на улицу 12 июня.
Вы заметили, что сегодня Россия плакала с утра? Россия отождествляется женским началом. Не случайно говорит «Россия – мать». Я тоже мать. Мне очень тяжело, когда мой сын, ну и другие сыновья, я понимаю горе матерей, которые страдают из-за того, что их дети сейчас находятся в тюрьме. И поэтому Россия сегодня с утра, она плакала из-за того, что ее сыновей, дочерей сажают в тюрьмы необоснованно, что клевещут на них, что начались тенденции к массовым репрессиям. Я думаю, что только так мы можем повлиять. Мы мирные, законопослушные граждане, и выражать свой протест против произвола, который сейчас происходит, мы можем только таким образом. В принципе, и мой сын, и те, кто ходили 6 мая, они тоже пришли на мирную акцию. И не их вина, что так все получилось. Это, наверное, вина тех, кто должен был охранять, кто должен был осуществлять общественный порядок, общественную безопасность. Но они не справились с этой задачей, но всю вину возложили на тех людей, которые пришли 6 мая 2012 года на мирный митинг. Я тоже сегодня пришла на мирный митинг. У меня нет никакого оружия, у моего сына не было никакого оружия.
В шествии приняли участие некоторые известные политики и деятели культуры. Своими впечатлениями с «Радио Свобода» поделился поэт и публицист Лев Рубинштейн.
У меня очень двойственное, а может быть даже тройственное сейчас состояние. Огорчительным, мне кажется, то, что все-таки мало народу по сравнению с предыдущими акциями подобного рода, что и объяснимо, конечно, и устали все, и многих нет в Москве. И, по-моему, не очень хорошая была система оповещения в этот раз. Но неважно, прийти те, кто должен был, кто хотел, и кто считал возможным. Я хожу на эти акции, хотя головой понимаю их не очень большую эффективность. Но хожу для себя. Я лозунга не написал, но сегодня в Фейсбуке как бы вывесил свой лозунг «Не сопротивляться фашизму». Самоубийство. Примерно это я делаю девизом своих хождений на подобные акции.
Несмотря на то, что шествие было заявлено как акция в поддержку политических заключенных, одной из главных его тем стали назначенные на 8 сентября выборы мэра Москвы. Многие в толпе выкрикивали лозунги в поддержку одного из возможных кандидатов на этот пост, председателя Координационного совета оппозиции, главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он фактически возглавил шествие в поддержку политических заключенных. В целом акция прошла спокойно, однако незадолго до начала шествия были задержаны несколько активистов, в том числе и участники движения «Левый фронт», чью деятельность временно запретила Московская прокуратура. Подробнее о задержаниях в эфире «Радио Свобода» рассказал представитель УВД-Инфо Даниил Бейленсон.
Задерживали активистов с символикой «Левого фронта», несмотря на то, что нет еще постановления суда о запрете этой организации. Задержали также одного националиста, сторонника Дмитрия Боровякова.
По данным правоохранительных органов, в шествии приняли участие около 6 тысяч человек. Организаторы акции традиционно приводят другие цифры. По словам одного из заявителей шествия Петра Царькова, на улицу вышло около 30 тысяч.
Когда головная часть колонн была в районе Балчуга, хвост еще только поворачивал около кинотеатра «Ударник». Поэтому, по мнению организаторов, по мнению людей, которые считали численность пришедших возле рамок, сегодня вот прошло через рамки и присутствовало около 30 тысяч человек.
Следующая крупная оппозиционная акция может произойти после вынесения судебного решения по делу в отношении Алексея Навального. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Участники акции держали портреты узников болотного дела и скандировали лозунги «Свободу политзаключенным», «Позор палачам», «Путин вор», «Россия будет свободной». О главном политическом лозунге митинга «За нашу и вашу свободу» говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Начался процесс на болотном деле. Решимость Бастрыкина доказать, что были массовые беспорядки, я уверен, что дана команда судейского корпуса подтвердить это судебным решением. Все эксперты, они все говорят в голос, что не было массовых беспорядков. Как остановить вот это прямое сопротивление между властью и юридическим экспертом, вообще юридическим сообществом? Как заставить, побудить принять правовое решение в суде, которое будет рассматриваться, только давлением общества. Другого варианта нет. Если нам удастся привлечь внимание москвичей к этой драматической истории, которая развивается в суде, тогда мы можем принудить принять правовое решение. Вот такая история. Но кроме того, ясно совершенно, что власть идет по пути. Если она не докажет массовые беспорядки, тогда нам будут политических лидеров обвинять в том, что они организовали эти массовые беспорядки. Судьба узников болотных в руках москвичей, я бы так сказал.
Говорил московский правозащитник Лев Пономарев. О смысле проведения подобного рода акций в эфире «Радио Свобода» размышляет оппозиционный политик Геннадий Гудков.
Мы считаем инициативу гражданских различных структур, гражданских организаций важными. Координационный совет оппозиции принял решение поддержать эту акцию. Несколько наших товарищей вошли в оргкомитет. Мы считаем, что чем больше гражданских организаций, чем больше гражданских активистов будут проявлять свою активность, тем лучше. Поэтому поддержка координационного совета есть. Вот. Это не наше в чистом виде мероприятие координационного совета, но тем не менее мы поддерживаем, считаем эту инициативу полезной, потому что действительно свобода в России – это как шагренева кожа, она сокращается. И речь идет не только о свободе тех, кто сегодня стал жертвами политических процессов. Это пока, к счастью, десятки, может быть, несколько сотен людей по стране. Но мы говорим о свободе слова, мы говорим о свободе собраний, мы говорим о свободных выборах, которых в стране как не было, так и нет. И о тех других свободах, которые являются неотъемлемой частью любого нормального общества, любой нормальной страны, вообще присущей гражданину. У нас не было такой задачи, чтобы пришли многие десятки тысяч. Еще раз подчеркиваю, что Координационный совет, по всей вероятности, будет готовить массовую акцию на осень, и в ближайшее время эта тема будет обсуждаться. Я буду, например, предлагать организовать эту мощную акцию у Останкина, поскольку телевидение превратилось просто в отвратную, циничную пропаганду, никакого там освещение объективного события в стране не происходит. Это просто инструмент пропаганды, причем пропаганды лживой, пропаганды, построенной на клевете и обливании грязью. Я надеюсь, что мои коллеги меня поддержат. Я знаю реакцию властей на эти акции. Они спят и видят, когда они прекратятся. Они их очень серьезно беспокоят. Наша власть, к сожалению, боится всего двух вещей. Это акта Магнитского, который может стать препятствием для выезда некоторых чиновников, хранящих все за рубежом, и детей, и капиталы, и ресурсы. А вторая вещь, которую боится наша власть, это людей на улицах, потому что прекрасно понимает, что это реакция обманутого общества, обманутого властью. И прекрасно понимает, что это реакция общества на те безобразия, которые порождается сегодня в стране.
Говорил Геннадий Гудков. Сейчас впечатление непосредственного участника событий. В колонне демонстрантов шел обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Настроение сегодня было хорошим. Утром шел в Москве дождь, люди собирались довольно мрачные, но сразу, в принципе, когда вот, собственно, шествие начиналось уже, выглянуло солнце, стало весело, и народ такой был достаточно расслабленный, веселый, и все было достаточно хорошо. Единственное, что такое было немножко непонимание того, что все-таки ожидали, что людей придет больше. Потому что прошлые акции, особенно в 2012 году, ходило гораздо больше людей на такие акции, и люди чувствовали, зачем они ходят, что они хотят сказать власти, обществу. таких вот настроений уже нет. Такое впечатление, что люди немножко растеряны, они не знают, чего добиваться. Но, с другой стороны, здесь есть некая цель, потому что все последние акции, они проводятся в поддержку людей, которые были задержаны год назад, которые вышли 6 мая 2012 года на шествие и митинг на Болотную площадь. И вот, собственно, вот некая единая цель все-таки объединяла людей. Они вышли поддержать этих людей.
Это такая праздничная прогулка по центру Москвы, где не ходят машины, или это такой революционный марш?
Все-таки первое. Если вот прошлые акции действительно были скорее такие революционные марши, много таких было и по бульварам ходили, и на проспект Сахарова, и на той же Болотной площади, то вот сегодня лично мое ощущение, да, люди пришли, ну, я бы даже сказал отбыть номер. Потому что у меня было ощущение, что когда колонна пойдет, они будут периодически останавливаться, чтобы дольше быть в пути, потому что митинг сегодня не был предусмотрен, и, собственно, у них была возможность как-то себя проявить только в ходе шествия. Но у меня сложилось такое впечатление, что была вот поставлена задача быстрее пробежать. То есть буквально 30-40 минут, час, и, собственно, шествие уже пришло в конечную точку. Может быть, я ошибаюсь, наверное, кто-то думает по-другому.
В минувшем году еще были довольно жаркие дискуссии о том, кто возглавил это в целом движение протеста. Левые силы, националисты. Сегодня какой-то баланс партийно-политический, правый фланг, левый фланг, каким-то образом выдерживался, или это было общегражданское шествие?
Выдерживался, конечно, и я сказал бы даже в большей степени, чем раньше. Сегодня колонны были четко отделены друг от друга. Движение «Солидарность», левые, левый фронт. Дальше шли какие-то другие партии, «Яблоко» шло, партия 5 декабря. То есть у каждой политической силы была своя колонна. Но если говорить о том, что шествие возглавлял Парнас и шел он вместе с Навальным, то вот можно косвенно сделать вывод, кто сегодня на коне в оппозиционном движении, кто сегодня возглавляет оппозиционные силы.
Как много было полицейских и тяжело вооруженных полицейских?
Как всегда в таких случаях бывает, по маршруту движения по периметру было оцепление, но сегодня стояли срочники-солдаты, какие-то дружинники. Единственное, где было достаточно много ОМОНа, около кинотеатра «Ударник». То есть там стояло оцепление с целью не допустить людей, если вдруг у кого-то возникнет желание прорваться на Большой Каменный мост и далее к Кремлю. Вот там стояло оцепление полицейских, тяжело вооруженных, то есть по полной экипировке в касках, бронежилетах. И дальше на мосту стояла тяжелая техника, и были видны развернутые силы внутренних войск. Все-таки это было не такое оцепление, как, скажем, было 6 мая 2012 года, когда на Болотной площади произошли известные всем события.
Можно ли сказать, что движение протеста потеряло свой гламурный оттенок?
Действительно, гламурность как-то уходит. Ну, хотя сегодня, например, Бажена Рынска была замечена, опять же, среди манифестантов. Дмитрий Быков был, Лев Рубинштейн, творческая элита, скажем так, они все-таки посещают эти мероприятия. Но действительно, в какой-то степени вот эти протестные акции, они стали более такими рабочими, что ли. У людей есть некая цель. Да, сейчас это цель освобождения узников Болотной площади. Вот, собственно, кто разделяет эти цели, тот и приходит на эти акции.
У государственных российских новостных каналов сегодня было три, пожалуй, основных темы. Это вручение Владимиром Путиным государственных наград в связи с Днем России. Это выступление Владимира Путина на съезде Общероссийского народного фронта, где он единогласно был, естественно, избран лидером этой организации. И это разгон демонстрации на площади Таксим в Турции. О событиях в Москве, Петербурге, вот этих маршах, если сказать, только вскользь. Я, по крайней мере, ничего не видел. Власть таким образом делает вид, что ничего не происходит, а ничего не замечает. В то же время сами участники движения говорят о том, что власть их очень боится. О чем вообще говорят в толпе об отношении власти к тому, что происходит?
Кто-то достаточно, так скажем, оптимистично настроен и считает, что вот эти акции действительно могут как-то изменить отношение власти к оппозиции. Вероятно, таких людей становится меньше, остальные же ходят на такие протестные акции просто показать власти, что они существуют, что оппозиция еще жива.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Петербурге, где власти запретили проводить оппозиционное шествие, состоялась акция под названием «Не митинг». Активисты оппозиции сначала собрались на Марсовом поле, а затем провели одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Организаторы из Петербургской солидарности, Российского социалистического движения и гражданской ответственности решили отказаться от привычных форм протеста. Поэтому они собрались на Марсовом поле, чтобы пообщаться, написать письма политзаключенным, заключенным нарисовать плакаты, а затем, взяв эти плакаты и 5000 листовок, отправиться небольшими группами на несколько серий одиночных пикетов. Главная идея состояла в том, что обычно на митингах собираются единомышленники, которые так знают точку зрения друг друга, поэтому стоит попробовать достучаться до тех, кто на митинги не ходит, и рассказать им о болотном деле, об узниках Болотной и других политзаключенных, говорит координатор регионального отделения Левого фронта Евгений Козлов.
Эта дата, эти события, начавшийся суд, это уже сделано на совести каждого человека. Если у него есть совесть, он откликнется, я считаю. Тут не важна обычная организационная подготовка, которую мы ведем, а важно показать, что мы не забыли, не простили, мы помним ребят, мы хотим их поддержать.
Выступления все-таки были. Поэты читали стихи, пел свои песни музыкант Вадим Курылев.
Отчизна катится к фашизму, приятель, отчизна катится к фашизму.
Поэт Павел Арсеньев был задержан. Правоохранители услышали бранную лексику в его стихах. Когда плакаты были нарисованы и письма написаны, участники акции разошлись по городу на пикеты. Серию одиночных пикетов провела также коалиция «Демократический Петербург». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Русский Фейсбук реагировал на шествие «За нашу и вашу свободу» в поддержку узников Болотной с присущим этой социальной сети интеллигентным юмором, а на государственное празднование Дня России с некоторым цинизмом. Цитаты подбирала моя коллега Елена Фанайлова.
Утренние записи в Фейсбук начались не всегда веселыми шутками о дожде, который мог помешать шествию. Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлю Писпанин написала: «Хмурое утро, спать дико хочется, да и вообще, говорят, выходной, но надо идти. Вчера избили Машу Баронову, сегодня впаяю душечку за то, что дружу с геями. Завтра в школе повесят желтую звезду на моего ребенка, ну а дальше по накатанной, читайте учебник истории». Политический аналитик Кирилл Рогов пишет в своем Фейсбук о личных впечатлениях. Шествие было очень приятным. Народу было много, несмотря на то, что раскрутка была минимальной. Не было налета подавленности, как 6 мая. Когда идешь в этой толпе, освобождаешься от неприятного осадка, оставляемого хоровым нытьем троллей и лягушатников. Оппозицию поддерживает 2%, такую оппозицию я в гробу видел, у оппозиции нет президентской программы. Молодежи, хипстеров и людей с высоким доходом меньше, чем раньше, меньше креатива. Не видно надрывных нациков, но есть какая-то устойчивость, безусловная немаргинальность, определенность повестки. Против Путина, чекистского и силового произвола, жулья. Еще раз повторю сказанное после прежнего митинга. Когда в столице раз в несколько месяцев проходит 20-30-тысячное шествие против правительства, это серьезно. Не зря Владимир Путин в таком окопном настроении. Конец цитаты. Телекритик Анна Качкаева создавала в Фейсбук эффект присутствия почти как в программе «Смотрим телевизор». Какие же сегодня параллельные повестки дня демонстрирует телевизор? Трансляции «Дождя», «Кремль», «Улица Болотная», «Стамбул», прямой эфир из Кремля и, видимо, из Манежа, манифест Народного фронта, поддержанный репортажами из Храма Христа Спасителя. Патриархат служил в честь Вознесения на Вестях-24. А на Первом канале они сражались за Родину, переходящую в Орду. Разнообразный День России. Журналист Айдер Муждабаев продолжает тему Дня России. Нынешний День России многим, конечно, больше напоминает ночь. Но не спешите меня ругать. Во-первых, такого праздника никогда особо и не было. Во-вторых, поймал себя на новом и довольно комфортном ощущении. О том, что наша Раша добровольно забивается в угол цивилизации, думается легко, уже без внутреннего протеста. Забивается, и хрен с ней. Зачем спящей царевне искусственное дыхание, если она действительно хочет спать? Ясно, что придется пожить во мраке государственного идиотизма. Но для взрослого человека это лучше, чем пустые фантазии и подростковая неопределенность, считает Айдер Муждабаев. А вот цитата со страницы литератора, переводчика из Калининграда Павла Настина. «В моем саду с утра гопотилась шумная толпа. Ржали, орали Зигхайль хором. Я заснул от их греха подальше. Снился мне бизнес, ненапряжный и прибыльный. Проснулся, а гопоты в саду уже и нет. Расползлись, наверное. День России шел своим чередом». А основатель интернет-блога «Толкователь» Павел Пряников уже спланировал вечер. «Сегодня играю в петанг. С 18 и до темноты. Там же, в сквере, рядом с Болотной».
Рассказывала Елена Фанайлова. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 12 июня. Главная политическая кампания грядущих месяцев в России, запланированная на 8 сентября, выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Сергей Собянин, исполняющий обязанности мэра, сегодня официально сообщил, что будет участвовать в выборах столичного градоначальника как самовыдвиженец. О важности кампании выборов для гражданского общества, собственно, много говорили участники сегодняшнего марша «За нашу и вашу свободу». Движение протеста, напомню, началось с массовых акций в поддержку честных выборов и в знак протеста против подтасовок и нарушений во время выборных кампаний 2011-2012 годов. Российские неправительственные организации «Голос», «Сонар», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы» разработали проект совместного независимого наблюдения за сентябрьскими выборами. Мой собеседник, член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров.
И идея очень простая. Как все наблюдательские организации, мы занимаемся наблюдением за выборами. То есть основная наша функция – это организовать наблюдателей, обучить наблюдателей, скоординировать их на сами выборы. Примерно так же действуют все наблюдательские организации, поскольку в Москве есть наблюдатели, которые больше знают, ориентируются на все наши структуры. Было бы естественно, мы это договорились сделать, реализовать совместное наблюдение. Соответственно, мы и все организации открыли запись наблюдателей. Потом будем направлять, поскольку город большой, из единого центра координировать невозможно, будет построена структура координации по районам. И всех наблюдателей, которые хотят наблюдать в конкретном районе, будем от всех организаций направлять одному координатору в данный район. Обучение совместное, то есть кто бы ни занимался обучением, мы оповещаем всех записавшихся через каждую организацию, через каждое движение наблюдателей одновременно.
Кто еще участвует в этой инициативе? «Сонар», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы», «Голос», еще какие-то организации подключаются? У «Яблока» есть своя сеть наблюдателей? Или вы не будете с ними связываться, с партийными структурами?
Я понимаю. Есть наблюдатели, которые, во-первых, партийные, во-вторых, просто независимые наблюдатели, которые записываются через партии. Пока мы просто еще не успели переговорить и о чем-то договориться с партиями, я предполагаю, что будем как минимум обмениваться информацией о том же обучении, да, о возможности координации в день выборов. Вот. А дальше зависит от того, насколько каждая та или иная партия захочет с нами сотрудничать. Потому что у нас качественные программы обучения, которые были бы, я думаю, интересны наблюдателям и людям, записавшимся в член комиссии с решающим голосом зимой, весной. И поэтому, я думаю, будем как-то действовать совместно и в этом направлении с ними, и с партиями.
Я перечислил вот 4 организации общественные, которые участвуют в этой совместной инициативе. Кого-то я забыл?
Больше нет таких больших наблюдательских структур в Москве. Ну, если вдруг появится, будем разговаривать.
Сколько количественно наблюдателей нужно для того, чтобы покрыть всю Москву, Московскую область? Хотя бы порядок назовите, пожалуйста.
Это я бы рассматривал 2 региона отдельно. Почему? Потому что понятно, что в Москве плотность наблюдения будет гораздо выше. Мы же тоже не можем направлять куда-то наблюдателя. Наблюдатель записывается наблюдать тот район, в котором он хочет наблюдать. Поэтому, рассматривая Москву, в идеале хотелось бы, чтобы было не меньше 6000 наблюдателей. А если удастся достичь такого интереса к этой деятельности, тогда удастся закрыть многократно каждый УИК. В принципе, удобно, когда на участковой комиссии, когда на участке действуют совместно 2 и более наблюдателей. В Московской области ситуация другая. Там будем действовать в зависимости от того, сколько людей запишется. Честно говоря, не могу сейчас даже оценить, сколько мы рассчитываем там собрать наблюдателей. Районные центры, надеюсь, что закрыты будут.
Дмитрий, вот я, например, совершеннолетний гражданин России, полный намерений помочь организовать честные выборы. Что мне делать? Как я? Куда мне обращаться?
Самый простой путь участвовать в проекте наблюдения – это через формы записи, открытые в интернете нашими наблюдательскими организациями, записаться. Там мини-анкетка есть, в которой надо будет указать район, в котором вы хотите наблюдать, да, ваш опыт, ну, какие-то минимальные сведения о себе. Знаю, что на данный момент уже открыты формы записи на сайте «Сонара» и «Гражданин-наблюдателя», «Росвыборы». Если еще не открыли, то откроют на днях. Заходите, это совместный проект, как мы уже говорили, поэтому неважно, через какой сайт вы запишетесь, в итоге с вами будет связываться, наверное, координатор того района, который вы укажете в анкете.
Что собой представляют курсы или учеба?
У нас есть несколько в данный момент типов обучения. Есть курсы для записавшихся зимой и весной членов комиссии с правом решающего голоса. Вы знаете, что у нас теперь участковые комиссии постоянные, на 5 лет сформированные. Очень много независимых членов комиссии прошло. Вот для них организованы такого типа курсы. Это обычно серия из 2-3 лекций. В данный момент читают лекции представители «Голоса» и гражданин-наблюдателя. Эти формы записи тоже есть на сайтах соответствующих организаций. И там есть краткое пояснение к этому. Сейчас в связи с объявленными выборами и объявленным набором член комиссии правосовещательного голоса, наблюдателей и контролеров в других статусах, да, будут запущены лекции примерно те же, которые читались к президентским и парламентским выборам, с некоторыми, конечно, модификациями, с учетом нового опыта наблюдательских. Это уже будет не серия лекций, наверное, это будет по одной лекции, да. Посоветую вам через сайт «Гражданин-наблюдатель». Я знаю, что они вот уже сейчас готовят расписание своих лекций. Первые лекции можно будет найти там, кто уже хочет в ближайшие дни на них пойти.
О проекте по совместному контролю честности выборов говорил член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 12 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Турции ожидают результатов переговоров премьер-министра Реджепа Эрдогана и лидеров уличного протеста. В Москве открылся фестиваль городского праздника «Счастливый 13-й». На Украине обсуждают концепцию общественного телевидения. Об этих темах расскажем и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды 12 июня.
Радио «Свобода». Новости.
По оценке корреспондентов «Радио Свобода», около 10 тысяч человек приняли участие в Москве в шествии оппозиции в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу». В целом марш прошел организованно, без серьезных нарушений. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обсуждает с группой студентов, ученых, артистов и художников массовые антиправительственные выступления. В среду полиция вытеснила демонстрантов с площади Таксим в центре Стамбула. Они укрылись в расположенном рядом парке Гези. Сергей Собянин, исполняющий обязанности мэра Москвы, официально сообщил, что будет участвовать в выборах столичного градоначальника как самовыдвиженец. Суд белорусского города Витебска за закрытыми дверями начал рассматривать дело активиста оппозиции Андрея Гайдукова, обвиняемого в государственной измене. Президент России Владимир Путин единогласно избран лидером учрежденного сегодня Общероссийского народного фронта. Власти Греции закрыли государственную телерадиокомпанию ЕРТ. В Афинах у здания компании собрались тысячи протестующих. Жертвами наводнений в странах Центральной Европы за последние недели стали не менее 24 человек. Таковы главные новости уходящего дня. Среды 12 июня по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, среда, 12 июня. В Турции нетерпеливо ожидают результаты переговоров премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана с группой студентов, ученых, артистов и художников по поводу массовых антиправительственных выступлений. Начать диалог с лидерами акции протеста турецкого премьера призвала канцлер Германии Ангела Меркель. В среду полиция вытеснила всех демонстрантов с площади Таксим в центре Стамбула. Они укрылись в расположенном рядом парке Гези, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Всю минувшую ночь на Стамбульской площади Таксим продолжались акции протеста. До 100 тысяч человек пришли поддержать демонстрантов, обосновавшихся в палаточном лагере Гези, названном именем соседнего парка, который власти собирались снести, чтобы построить на его месте крупный торговый центр. Во вторник ранним утром более 1000 полицейских стали вытеснять демонстрантов с площади, применяя слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений с полицией погиб 23-летний студент одного из стамбульских вузов. Десятки людей были ранены. Митингующие были вынуждены покинуть лагерь, однако вечером они стали опять собираться на площади. Айнур приехала на площадь Таксим из азиатской части Стамбула.
Я не принадлежу ни к какой политической партии. Я просто пришла сюда, потому что не хочу, чтобы людей поливали водой и травили газом. У меня здесь сын, ученик лицея. Я пришла поддержать его и буду здесь до последнего. Может, меня кто-то услышит. Много людей в больницах, я знаю, в власти об этом говорят. Все нормальные люди должны прийти сюда.
Всю ночь демонстранты сражались с полицией. Людей поливали водой, обстреливали пластиковыми пулями, а затем началась газовая атака. По всей видимости, провокаторы совершили поджог прилегающих зданий. Полиция обвинила в этом демонстрантов и стала действовать еще жестче. Участник акции Айдын.
Здесь все в респираторах. Невозможно дышать, в глаза попадает ядовитый дым. Свистят пластиковые пули. Это начало гражданской войны, которая охватит всю Турцию.
Соседние гостиницы открыли свои двери для тех, кто оказался в трудной ситуации. Люди несли туда раненых, где им оказывали медицинскую помощь. Тех, кто сильно отравился, отправляли в больницы. Многие были без сознания. Девушка по имени Айнур рассказывает.
Я пришла сюда после того, как полиция стала атаковать людей. Я верующая и считаю, что власти должны быть милосердны. Я хочу, чтобы соблюдали мои права. Я хочу, чтобы люди имели право протестовать и выражать свое мнение. Они могут сидеть на площади, если хотят. Я против государственного насилия.
На площадь Таксим вышли и те, кто еще недавно поддерживал премьера Реджепа Эрдогана и его партию. Стив, журналист одного из американских изданий.
Все приходят сюда в масках, чтобы не отравиться. Я свидетель этих событий, которые никогда не забудет турецкий народ. Это народ в основном очень образованный. Эти люди хотят свободы и не уйдут никуда отсюда.
Со стороны властей слышались извинения за слишком жесткие действия полицейских. Однако премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, обещавший встретиться с представителями демонстрантов, по-прежнему позволяет себе довольно жесткие высказывания. Он называет митингующих мародерами и вандалами. Активисты движения «Гизи Парк» сомневаются, что встреча с премьером принесет им хоть какие-то реальные результаты. Количество участников акций протеста свидетельствует о рождении новой Турции, говорят они. Это будет страна с независимым средним классом, который ценит права человека. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 12 июня. Вернемся к событиям в России. Может ли Россия столкнуться с серьезными экономическими проблемами в близком будущем? Экономическая ситуация в России вызвала в последние дни повышенное внимание американских аналитиков. Публичное признание Владимиром Путиным трудностей, с которыми столкнулась экономика страны, вызвало предположение о том, что Кремль предчувствует кризисную ситуацию. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рейтинговое агентство S&P предупредила о том, что рост российской экономики резко замедляется, в то время как власти не готовы предпринять решительные меры, необходимые в случае ухудшения ситуации. За этим предупреждением информационное агентство Bloomberg, телекомпания CNBC, журнал Forbes, Институт American Enterprise выступили с аналитическими материалами, заголовки которых говорят сами за себя. Является ли Россия слишком коррумпированной для международных компаний? Российская экономика может стать следующим отстающим. Угасание «Газпрома» может привести к падению Путина. Свидетельствует ли необычное количество таких прогнозов о качественном изменении ситуации в России? Могут ли россияне действительно стать жертвой кризисной ситуации в ближайшем будущем? Мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
Экономическая ситуация реально ухудшается по всем фронтам, потому что падение мировых цен на энергоносители, которое ожидается на рынках в 2013 и затем в 2014 году, крайне отрицательно отразится на российском бюджете. Недостаточно внутренних ресурсов для того, чтобы достичь экономического роста, позволяющего выполнить все социальные обязательства государства. По реальным подсчетам западных экономистов, для того, чтобы российский бюджет сводил концы с концами и не был в дефиците, цена на нефть должна быть минимум $110 за баррель. В бюджете последних лет заложено $105 за баррель, что было довольно скромно. Сейчас $95 за баррель, и фьючерсы уже на конец 2013-го, начало 2014 года показывают $85 за баррель, что говорит нам о том, что в 2013 году бюджет будет сведен существенным дефицитом.
Как это может коснуться среднего россиянина?
Люди, которые получают заработную плату из бюджета, могут столкнуться с привычной, к сожалению, уже в России ситуации, когда задерживают заработную плату. Сейчас уже неплатежи начали снова увеличиваться по всей экономике, поступление налогов от предприятий стало замедляться, поэтому, естественно, это отразится на сроках выплаты заработной платы. А те, кто зависят от бюджета не на заработную плату, а получают пособия и услуги от государства, они могут заметить снижение количества и качества этих услуг, пенсии могут не повышаться, и, соответственно, инфляция. Инфляция свыше 7% в год сейчас, выше, чем было заложено в бюджет, и поэтому люди могут в реальном выражении просто видеть сокращение своего уровня жизни. Насколько сейчас трудно прогнозировать, но, во всяком случае, вся тенденция уже последних месяцев говорит о том, что растет инфляция, резервы Центрального банка тоже впервые за длительный период начали снижаться. Мы смотрим на целый ряд статистических показателей на протяжении последних месяцев и видим тенденцию к существенному ухудшению.
А что остается в запасе у российского правительства? Может ли оно в самом деле предотвратить худший сценарий, как обещает Владимир Путин?
Резервы Центрального банка, довольно незначительные все эти стабилизационные фонд национального благосостояния, там 178 миллиардов долларов, меньше 10% валового внутреннего продукта. Путин тоже сказал, что придется занимать для будущих инвестиций из пенсионного фонда. Но из пенсионного фонда занимать невозможно, потому что пенсионный фонд сам сейчас испытывает очень большие трудности из-за демографического постарения населения, ему трудно будет выполнять пенсионные обязательства государства. Поэтому остается фонд народного благосостояния, но его надолго не хватит для крупной поддержки бюджета.
Можно ли предположить, когда эти проблемы ощутимо ударят по россиянам? К осени, к зиме?
Во всяком случае, тенденция в этом направлении идет уже на протяжении последних, скажем, 12 месяцев. Прогноз на ближайшие 6, 8, 9 месяцев именно таков, что ситуация будет ухудшаться.
Но речь не идет о кризисе, сравнимом по масштабам с кризисами 98-го или 2008-го годов.
Нет, это несравнимый кризис. Мы говорим сейчас о сползании в стагнацию или в стагфляцию. Мы не говорим о глубоком кризисе. Но, во всяком случае, это весьма пессимистический прогноз.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На Украине представлен очередной проект общественного телевидения «Громадский ТВ». Полноценное его вещание в интернете ожидается в сентябре. Это уже второй подобный проект за последние два месяца. Эксперты объясняют это возросшие потребности украинского общества в независимом телепродукте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Презентация нового проекта общественного телевидения состоялась в Киевской галерее «Лавра». До осени его создатели должны решить две главных проблемы – найти деньги и подходящие площадки для будущих трансляций. Учредителем канала выступила общественная организация «Громадське ТВ». По словам ее руководителя Романа Скрипина, украинский проект не имеет ничего общего с начавшим вещание в мае общественным телевидением России.
Телевидение создавалось, я так понимаю, на бюджетные деньги, то есть сверху. Вот было решено в Кремле, у нас было уже ОРТ, не случилось, теперь делаем ОТР. От перестановки букв суть вряд ли поменялась. Изначально было понятно, что это проект, который контролируется властью и будет контролироваться властью. А наша инициатива – это инициатива снизу. Сами журналисты инициируют создание общественного телевидения. Ни чиновники, ни депутаты, ни президент, ни правительство, ни кто-либо из олигархов. То есть вот собралось определенное количество журналистов. И пока что на собственные деньги, вообще без посторонней помощи, создает проект.
Разговоры об общественном телевидении на Украине ведутся давно. Наиболее активными были попытки его создания после Оранжевой революции на базе государственного канала УТ-1. Однако планы властей так и остались на бумаге. Не веря больше обещаниям политиков, журналисты теперь сами создают общественное телевидение в интернете. В нынешнем проекте 15 человек, и шестеро из них ранее работали на телеканале TVI. В конце апреля с этого оппозиционного канала уволились более 30 сотрудников из-за скандала, связанного со сменой собственника. Источниками финансирования интернет-телевидения будут гранты, пожертвования от граждан и предпринимателей, а также доходы от рекламы. Деньги на развитие канала могут давать и представители власти, и оппозиции. Главное условие – официальное оформление платежа и гарантия невмешательства в редакционную политику. Примечательно, что в мае состоялась презентация еще одного проекта общественного интернет-телевидения «Спільнобачення». Этот ресурс, как отмечает один из его основателей Валерий Пекар, из-за разных концепций не будет конкурировать с громадским ТВ.
«Спільнобачення» основано на принципах краудфандинга, то есть финансирования вещания большим количеством независимых партнеров, людей, которые своим финансированием скорее проявляют гражданскую позицию. И принципы краудсорсинга, то есть участие большого количества волонтеров в создании контента. Что касается творческой конкуренции, она, конечно же, будет присутствовать, но она в интересах зрителя и в интересах всеобщества. Идея общественного интернет-телевидения настолько востребована, настолько витает в воздухе, что подобных проектов будет возникать множество.
Из 46 миллионов украинцев сейчас, по разным данным, от 12 до 15 миллионов пользуются интернетом. Продолжает Роман Скрыпин.
Каждый день возрастает количество людей, которые пользуются интернетом, скоростным интернетом. Я знаю четко, что наша аудитория, она уже перестала смотреть телевизор, она ждет своего продукта. Поэтому я более чем уверен, наша аудитория маленькой не будет. Тем более аудитория телеканалов падает каждый день. А по поводу продукта, редакционная рада заседала, то есть практически вся организация. У нас был брейнсторминг по поводу продукта, что мы будем делать. Мы понимаем реальные и препятствия для этого, и ограничения, но хотим в сентябре выйти как минимум с одной программой ежедневной итоговой, но также не исключено создание там программ расследований, документальных фильмов. То, в чем мы мастера на самом деле. Но мы пытаемся объединить большее количество людей.
Правоохранительные органы предлагают Верховной Раде усилить контроль над интернетом. От принятия соответствующих законов могут пострадать в неугодные власти интернет-СМИ, в том числе и создаваемое громадское ТВ, убеждена директор Института массовой информации Виктория Сюмар.
Для постсоветской политики опасен сам интернет как явление, как среда, где сегодня живет уже достаточное количество избирателей, достаточное количество украинцев. Сегодня существует законопроект фактически по регулированию интернета, который предполагает возможность СБУ закрывать сайты, интернет-сайты. Естественно, это очень опасные тенденции, и это свидетельствует о том, что власть украинская делает очень серьезные выводы о ситуации, допустим, в той же Турции, пытается каким-либо способом влиять на процессы, происходящие в интернете. Сегодня там есть гораздо более опасные явления для власти, такие как тот же Facebook, допустим, нежели этот канал, но, в принципе, учитывая, какие журналисты его делают, конечно, он тоже может стать очень серьезным информационным субъектом.
Новый проект общественного телевидения был представлен как логическое продолжение истории честных масс-медиа на Украине, популярной в 90-е львовской газеты «Поступ», закрытого в 2005-м общественного радио и по-прежнему выходящих изданий «Украинская правда» и «Зеркало недели». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «12 июня в Москве открылся фестиваль «Реконструкция городского праздника начала 20 века. Счастливый 13-й. Пять дней, как 100 лет назад». На площадке Музея Москвы фестиваль объединяет живопись, поэзию, театр, уличные оркестры, ретро-цирк, выставки, ярмарки. Организаторы исследуют период начала прошлого века, посмотрев на него современным взглядом, чтобы воссоздать, цитирую, атмосферу времени расцвета, пестроту народного гуляния. О фестивале «Счастливый 13-й» рассказывает директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.
1913 год был очень особым в нашей истории. Страна находилась в таком взлете. Это все можно узнать, кстати, на нашем фестивале. Мы реконструируем, по сути, небольшую часть того периода, а именно уличный праздник. Наши кураторы исследовали эту тему, посмотрели описание, но целью не ставили себе реконструкцию стопроцентного воспроизведения того праздника, как он был в старой Москве. Во дворе музея Москвы открывается общественное уличное пространство. где работает кинотеатр под открытым небом, амфитеатр, сцена для лекций и концертов, шатры с мастер-классами, развлечениями, книжными развалами. Все так или иначе связано с 1913 годом. Хождениями на ходулях, это и циркачи, жонглеры и мимы, это также и модельеры, которые расскажут о том, что носили в то время, какие были настроения и чем жили горожане. Уникальны фотографии Москвы 1913 года, катание на трициклах, которые мы сделали специально по эскизам старинным. Трицикл — это что-то среднее между ретро-мобилем и велосипедом. Это и счастливый базар, это вещи с историей, книги, открытки, альбомы по истории Москвы. Это также и проект «Старый город Москва», архитектурный проект. Воссоздание одной улицы, небольшой ее части, так, как она выглядела в 1913 году. Возможно, это будет кусочек одной улицы, возможно, это будет собрано из сохранившихся самых красивых зданий того времени, которые еще сейчас есть. Строится здание в масштабе из пенопласта, дерева, раскрашиваются красками. В рамках программы кино мы показываем документальные фильмы совместно с Центром документального кино, который открылся на прошлой неделе в Музее Москвы. Это и фильмы о знаменитых московских особняках, и хроники начала 20 века документальные. Это и фильм, посвященный 300-летию дома Романовых. У каждого дня есть своя основная тема. День 12 июня посвящен театру, 13 июня – искусству и поэзии, 14 июня – цирку, 15 – спорту и 16 мы заканчиваем танцами. Это уроки танго в костюмах 1913 года. Вход на наш фестиваль свободный, двор провианских магазинов впервые застроен как общественное пространство. Впервые здесь выставлены ландшафтные зоны, катки с деревьями, скамейки. Все сделано в стиле минималистичном, соответствующем архитектуре провианских. Но, по сути, это площадка для того, чтобы открыть этот двор для горожан.
Говорила директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. Счастливым 1913 год в массовом сознании предстает прежде всего потому, что это последний мирный год накануне Первой мировой войны, по сути, открывший политический 20 век. Год окончания прекрасной эпохи, которая связывается с парижским шиком, ар-нуво, изобретением кинематографа и прочими старосветскими ценностями. О мифах 1913-го я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
В принципе, Бель эпок относится в первую очередь к Франции, ко французской жизни, но такой романтичный флёр, конечно, окутал эти времена из последние пару десятилетий XIX века и самое начало века XX до Первой мировой войны и в других странах, точнее, в представлениях о том, как выглядела тогдашняя жизнь. Ну, если делать упор на культуру, на артефакты, на действительный расцвет искусств, подъем научных исследований, начало массовой культуры. Вспомним, что это время, когда был изобретен кинематограф и начал бурно развиваться, когда возникло, в общем-то, то, что в 20 веке потом развилось как индустрия развлечений и так далее, то все это выглядит действительно очень симпатично, интересно, живо. Но, с другой стороны, конечно, нельзя забывать и о том, какие процессы шли в политике, в экономике, и что мир, Европа в первую очередь, подбиралась к одной из самых страшных, может быть, самой страшной катастрофе новейшей истории, к катастрофе Первой мировой войны, которая этот мир прекрасной эпохи и похоронил.
Она как гром среди ясного неба, по большому счету, грянула? Или все-таки были не только политические, но и какие-то социальные, ощущаемые большими массами населения, предпосылки, на которые просто не обратили внимания?
Тут очень сложно, потому что на самом деле на историческое мышление как таковое всегда накладывается определенный отпечаток того, что мы уже знаем, как все кончилось. Конечно, были и разного рода апокалиптические предсказания. Практически во всех странах Европы на рубеже 19-20 веков, к примеру, вышло довольно много разного качества и высокого и не очень романов и повестей в жанре, ну, как сказали бы сейчас, антиутопии, о грядущей войне, о грядущей страшной войне, причем, так сказать, расстановка сил там была самая разная. Эти предчувствия и эти пророчества, они были бы успешно забыты, если бы не они подтвердились, а столь же большое количество пророчеств позитивных о том, что наступивший 20 век будет эпохой разума, прогресса и торжества процветания.
В советском массовом сознании 1913 2013 год еще и рубежная дата, потому что со школы, вы тоже это помните, нам вдалбливали разницу между экономическими показателями Советского Союза и Царской России. 2013 год, последний мирный год. Мясо, сталь, я не знаю, поголовье скота, численность населения, все сравнилось. Задам вам вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа. Насколько исторически определенно объективными законами истории была Первая мировая война, обречена была Европа на столкновение великих держав, либо была совершена череда субъективных человеческих ошибок, которые правильный ход развития человечества искорежили?
История определяется в каждый ее момент. Я думаю, что нет такой ситуации, в которой вот просто нет иного выхода, и все. Вся история состоит из развилок, из большого их числа, поэтому почти в каждый момент времени возможно то или иное развитие событий, но, конечно, вероятности того, что оно пойдет так или иначе, эти события будут развиваться, они могут быть разные. Что касается конкретной ситуации 2014 года, можно вспомнить о том, что и перед этим много раз случались европейские кризисы. 1908-1909 год, очень острый кризис вокруг Боснии. Два кризиса вокруг Марокко, 1900, если не ошибаюсь, 5 и 1911 годы. В общем, там скрипело в разных местах. И несколько раз могла Европа и до этого сползти к общей войне. Случилось вот после Сараева в 2014 году. То есть именно тогда могло и не произойти. Но проблема была в том, что действительно в течение нескольких десятилетий перед 2014 годом была создана такая система взаимных союзов и обязательств двух блоков держав, что они сами в ней запутались и были связаны по рукам и ногам. И вот тут действительно роковое стечение обстоятельств могло привести к тому, что вот ком покатился снежный под горку, что и случилось в июле 1914 года.
Тем не менее, все-таки это сложная и перегруженная, скажем, взаимными обязательствами, противоречиями системы международных связей, все-таки обеспечивала Европе мирное развитие на протяжении нескольких десятилетий до Первой мировой войны, относительно мирное развитие.
Да, конечно, возникали уже внутренние социальные дисбалансы, потому что та система, она, в общем, соответствовала тому, что продолжалось весь XIX век, концерт держав. То есть главная политика строилась как? Главное поддерживать равновесие, чтобы державы или блоки держав были примерно равны по силам, в результате чего, ну, воевать невыгодно, потому что все равно противника разгромить не удастся. Так вот, вышло так, что как раз к началу XX века этот баланс был уже не очевиден, сложилась такая система как бы взаимных, ну что ли, фобий, которая подрывала этот баланс. Например, британцы боялись того, что их многолетнее, многовековое даже господство на море подорвет немецкая программа развития военно-морского флота. Немцы, у них был вечный кошмар, что они окружены с двух сторон. С одной стороны Франция, с другой стороны Россия, заключившая между собой союз. И к этому еще добавим, что общество изменилось, что на арену истории начали выходить пресловутые народные массы. А это уже совсем другой механизм. То есть, если в эпоху там Меттерниха, Толлерана и прочих дипломатов XIX века все решалось в кабинетах, кто с кем воюет и кто с кем дружит, ну так, упрощенно говоря, то 100 лет назад уже решалось и в парламентах, и на улицах, и в газетах, читателей которых исчислялись уже миллионами. То есть это уже была совсем другая история.
Ярослав, вы историк, и вам, очевидно, открыто какое-то иное знание о прекрасной эпохе. Нравится ли вам этот период? Хотели бы вы испытать на себе, что там было приятного?
Я бы сказал так, и да, и нет. И да, потому что действительно как бы некий флёр, некий аромат той эпохи, он действительно приятен, интересен. Это то, чего уже больше нет. Это другие правила игры, другое общество, другие отношения между людьми, в чем-то более, может быть, симпатичные, чем сейчас. Но, с другой стороны, я всегда вспоминаю одну, я, к сожалению, не помню, кому принадлежит эта фраза, но я всегда вспоминаю ее, когда слишком уж начинаю и сам, или кто-то в моем присутствии начинает заигрываться играми, заигрываться в ностальгию. Когда мне говорят о прекрасном прошлом, я отвечаю одним только словом – стоматология. Знаете, такое резкое снижение, конечно, уровня, но, с другой стороны, давайте вспомним. Детская смертность колоссальная, действительно очень примитивная еще медицина. Мы порой не осознаем, как за последних именно 100 лет какого колоссального прогресса достигло человечество в умении спасать себя от болезней. Ведь даже в странах таких развитых, как Германия, Франция, Австро-Венгрия, в начале 20 века средняя продолжительность жизни была в районе 50 лет, а в более отсталых провинциях этого меньше. То есть люди жили не очень гигиенично. Бедность в нынешней Европе, которая кричит о кризисе, во многом оправдана. На самом деле такая бедность, которая была тогда в пролетарских районах, даже таких цветущих городов, как Париж, Вена или Лондон, она и не снилась. Так что все имеет свою изнанку, так же, как и красивую лицевую сторону.
В Москве открывается фестиваль «Счастливый 13-й». Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были директор Музея Москвы Алина Сапрыкина и историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 12 июня 2013 года, которую подготовили и провели продюсер Юлия Голубева и автор и ведущий Андрей Шарый. Оставляю вас с чарующими звуками одной из самых популярных музыкальных композиций 1913 года «Куколка, ты звезда моих очей» — фрагмент оперетты немецкого композитора Жана Жильбера. Всего доброго!